Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. В декабре 1991 года распался Советский Союз. 25-26 декабря прекратили свое существование органы власти СССР и сама эта страна как субъект международного права. 55% россиян, по данным опросов Левада-центра, продолжают сожалеть об этом событии, произошедшем 19 лет назад. Сегодня мы будем говорить о том, что заставляет людей испытывать подобные чувства. Чем так хорош был СССР для... В общем, большинство, получается, российского населения, больше 50%. У нас в гостях сегодня историк-писатель Борис Соколов, Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и политолог Дмитрий Фурман, главный научный сотрудник Института Европы. Наталья и Дмитрий Ефимович принимают участие в нашей беседе по телефону. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дорогие слушатели, от вас мы ждем сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. А смс-сообщение можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй же половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Я, как всегда, перед программой провела свой небольшой опрос в интернете на нашем форуме. Спросила у слушателей: «Сожалеете ли вы о распаде СССР?» Вот некоторые ответы. Пишет Лесик: «Сожалею, была великая страна. Своими руками построено производство, нормальные отношения между людьми. Великая идея о социальном равенстве и сотрудничестве. А теперь бардак, махровый национализм, развал производства». Юдита из Литвы: «Нет, не сожалею. Рада, что есть отдельное государство, где язык и праздники коренного народа в почете, а не так, как раньше». Евгения из Москвы: «Очень сожалею, когда что-либо ломают без перспектив. В СССР было больше положительного для простых, чем в диком капитализме». Вячеслав из Мурманска: «Конечно, сожалею. В случае проведения грамотных экономических реформ СССР мог превратиться в современное, динамически развивающееся государство. К сожалению, сейчас мы наблюдаем группу второразрядных, деградирующих государств, не имеющих будущего». Абылай Хан из Казахстана подписался, слушатель: «СССР для казахов, как, впрочем, и для других народов, проживающих в союзных республиках, был десятилетиями бесправия, унижения и истребления. Ничего, кроме проклятия, те времена не вызывают». Владимир из Луги: «Будете ли вы сожалеть о смерти неизлечимо больного человека? Думаю, да, особенно если он вам был близок. Но в то же самое время, наверное, будет и понимание, что его уход был, к сожалению, неизбежен». Валентин из Тверской области: «Сожалею, но еще больше сожалею, что в момент распада СССР не нашлось сильной и умной личности, как Лукашенко, и не было бы той крови, несчастья и бед, а с теми энергоресурсами, какие есть на постсоветском пространстве, СССР стал бы великой страной на зависть и в пример всему миру». Вот такие сообщения. Я попрошу Наталью Зорку их прокомментировать.
Да, ну тут представлен действительно такой распространенный спектр мнений по поводу этих сожалений, связанных с Союзом. Я хотела бы, во-первых, сказать, что важно то, что на протяжении всего периода после распада, вот действительно более половины, около 60% в среднем, действительно сожалеют, высказывают сожаления о распаде, и за этими сожалениями мне видится, в первую очередь, и это видно вот по, собственно, комментариям. Мы же, тут важно помнить, что мы проводим эти опросы уже в России, то есть мы говорим о сожалениях россиян. Если бы мы провели такой опрос по всей стране, я думаю, что данные были бы самые разные. За этими ответами вот, мы видим, что главное, что, конечно, бросается в глаза, это то, что это вот такое как бы опрокинутое сознание, угрубленно говоря, большого брата, который был очень сильно травмирован, и который не может до сих пор, вот за 20 лет, с тех пор, как произошло это событие, найти какие-то позитивные основания для самоопределения. Все эти разговоры о том, что простым людям было проще, и так далее, чтобы, что страна была великая, они как бы замазывают реальную картину того, что происходило в Советском Союзе. И такой высокий процент сожалений, он как раз говорит о том, что советская история реальная вытесняется и не прорабатывается. Это можно подтвердить тем, что в конце 80-х, конечно, основная часть людей, проживавших в том числе в России, очень критично относилась к тому, что на тот момент существовало в их обществе, и ожидала больших перемен. Но то, что этот показатель держится так высоко, говорит и о том, что люди как бы для себя, ну, как сказать, что они не видят этих положительных перемен, что жизнь их принципиально во многом не изменилась, и они как бы привыкли к тому, что происходило за последние 20 лет, но не видят принципиальных изменений для своей жизни. И, естественно, тогда включаются вот эти ностальгирующие механизмы, я бы так сказала. И потом важно, что и самые молодые, 20-летние, они как бы тоже в таком же массовом порядке высказывают сожаление о Советском Союзе, хотя они понятия не имеют, что там происходило. Но, как показывают данные наших опросов, как бы в самой семье транслируется вот этот мифологизированный, ностальгизирующий образ Советского Союза, когда все было как бы лучше, все было надежнее, а на самом деле было предсказуемее. Это как бы опыт приспособления к тому же насилию, которое государственному, которое и в наши дни приходится, в котором и в наши дни приходится жить простым людям.
Дмитрий Ефимович, как ваше мнение, почему большинство россиян сожалеет о распаде Союза?
Значит, я, во-первых, хотел бы сказать, что хотя, очевидно, есть различия между россиянами и другими народами постсоветского пространства, тем не менее, ностальгия сильная не только в России. Нет у нас достаточно ясных, насколько я знаю, сравнительных вопросов, но, тем не менее, я убежден, что цифры, которые были бы при таком опросе, там, жалеете ли вы о Советский Союз, например, в Киргизии, были бы не меньше. Это первое. Второе, мне представляется, что вообще ностальгия по потерянной империи, по разрушенной империи, явление абсолютно нормальное. Я не думаю, что были бы какие-то империи, которые распались, которые бы не вызывали через некоторое время чувство ностальгии. Так же, как не было независимости, которых люди добивались и добились, которые потом не вызывали бы чувство некоторого разочарования. Это просто общечеловеческое. Вот если мы вспомним замечательного, даже не знаю, как его назвать, австро-венгерского, скажем так, писателя, но он пост-австро-венгерский, Йозефа Рота, то мы увидим, какая большая тяга и ностальгия по австрийской, австро-венгерской империи была в распавшемся вот этом австро-венгерском пространстве. Так что особой проблемы здесь нету с ностальгией по СССР.
Спасибо. Борис Вадимович, вы согласны? Это действительно, вот мировой опыт показывает, что в случае распада каждой империи так происходит?
Да мне кажется, что здесь картина пестрая, очень разнообразная, зависит от конкретной империи и конкретной страны. Я-то лично отношусь к тем 45%, которые о распаде СССР не сожалеют.
Нет, может, там меньше, там 30%.
Ну, 30% тем более, значит, к этим 30%. Ну, что-то я, например, не помню, чтобы в Индии была какая-то особая ностальгия о периоде, когда страна была частью Британской империи. Ну, сказать, что в Австралии там или в Канаде преобладала ностальгия, потому что они стали реально независимыми доминионами, вместо того, что они были прямыми подданными короны, тоже, по-моему, такого никогда не было. Тогда еще просто опросы не проводились, конечно, в конце 19 века. Но что касается СССР, я более чем уверен, что никакая ностальгия не преобладает в трех балтийских странах. Она там распространена только среди русскоязычного населения. И также я уверен, что она не преобладает в Грузии, хотя там тоже есть определенные, так сказать, ностальгии, хотя там положение достаточно тяжелое. Вот мне кажется, что в этих странах вряд ли оно преобладает. Ну, а касаясь России и других государств, практически ни одно государство, ну, может быть, за исключением стран Балтии, по сравнению с советскими временами, лучше жить не стало. Вот. Я-то лично не сожалею о распаде СССР, потому что, так сказать, я считаю, что это хорошо, что народы освободились от гнета империи, в том числе и русский народ. Ничего худого в этом нету. Плохо то, что в России установился авторитарный режим, а во времена Путина и Медведева он стал более жестким, чем во времена Ельцина был. Это плохо. Действительно, у России был шанс, который она не использовала, если развиваться демократически. Если мы возьмем, допустим, страны Балтии, то они все-таки относительно благополучнее живут, несмотря на все кризисные явления сегодняшние, чем россияне. У них есть какая-то перспектива. А у россиян получился такой режим, который, в общем-то, можно свалить только революцией, и на Манежной мы видели, что, в общем, потенциал для этой революции в России уже, в принципе, появился. Если получается, что выступление на Манежной поддерживает 20% россиян, а 10% готовы к ним присоединиться, это говорит о том, что революция – вещь вполне возможная.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» историк-писатель Борис Соколов, а по телефону в нашей программе участвует социолог Наталья Зорко и политолог Дмитрий Фурман. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. 53% опрошенных Левада-центром считают, что распада СССР можно было избежать. Наташа, что, по вашим наблюдениям, заставляет людей так думать? Или, может быть, они просто выдают желаемое за действительность, потому что все-таки очень многие сожалеют о распаде?
Ну, я думаю, что это примерно продолжение вот тех же самых историй. Действительно, это тоже проявление ностальгии, или я бы шире об этом говорила. Это скорее проявление вот такой травмированности или кризиса идентичности советской, с которым мы имеем дело. Ведь проблема в том, вот важные вещи сейчас прозвучали, что если в самом конце 80-х все-таки и среди российского населения были настроения, которые большая часть общества была, поддерживала как бы движение за независимость других советских республик, прежде всего, конечно, Прибалтики, то когда это реально произошло, картина полностью перевернулась. И, в принципе, с распадом вот Союза именно мы наблюдаем такие картины вот этого перевернутой идентичности. Это сначала это проявлялось в комплексах такого самоуничижения, мы хуже всех, нас никто не любит. Но поскольку как бы вот лавинообразные реформы и перемены, население к нему было не готово, не очень понимало, что происходит, надежды были очень иллюзорные на быстрые перемены, то вот эти вот настроения растерянности, фрустрации, они постепенно начали компенсироваться привычным образом, то есть поиском как бы виновных, врагов и так далее. И в том числе это выражалось и в том, что постепенно нарастало неприятие к бывшим соседям, и в первую очередь, конечно, к Прибалтике. И вот как бы вот этот механизм компенсаторный, который начинал искать врагов, ненавидеть чужих и так далее, и все это шло по нарастающей, он как раз вот лежит там, в тех временах, когда действительно не закрепилось то, что могло бы перемениться в жизни людей. И именно последствия этого всего мы и видим на Манежной площади. Это как бы непроработанная, накопившаяся и прорвавшаяся неприязнь к всему миру и к чужакам прежде всего.
Дмитрий Ефимович, вы вот можете себе представить, что Советский Союз не распался бы, а продолжал существовать? 53% россиян уверены, что это возможно.
Вы знаете, мы должны различать два момента.
Первое, это мог ли он вообще не распасться? И второе, мог ли он не распасться именно в это время? Ну, это как со смертью, смертью человека. То есть люди смертны, и умер старый человек. То, что он, в общем-то, рано или поздно должен был умереть, это очевидно. Но также очевидно то, что он, очевидно, мог прожить еще некоторое время. И наоборот, при другом стечении обстоятельств умереть значительно раньше. То есть есть диапазон вероятностей распада СССР. Это значит, сам распад неизбежен, но что он произошел именно в этот момент времени, это объясняется стечением многих разных, в основном случайных обстоятельств.
И взгляд историка. Борис Вадимович, ваше мнение?
Я считаю, что распад СССР был неизбежен и закономерен, и произошел он в то время, когда и должен был произойти, то есть когда система попыталась стать более демократической. В этот момент сразу все национальные вопросы, которые находились в таком замороженном, подмороженном состоянии, они все выплыли наружу. Кстати, началось не с Прибалтики, если кто помнит, началось с Армении и с Карабаха. Все это дело. Я думаю, что с 1988 года Союз уже был обречен, и там, может, он, конечно, распался бы не в 91-м, там, в 90-м или 92-м, 93-м, но долго ему жить уже не оставалось. Дело в том, что у нас очень превратное представление о Союзе, ведь говорят, что это была действительно вторая сверхдержава. Она была вторая сверхдержава только по числу ядерных боеголовок. В экономическом отношении она уступала где-то Соединенным Штатам, если брать общий объем ВНП, где-то раз в 6. Ну, примерно в той же пропорции сейчас Россия уступает, там, в 10-12 раз. Вот. Ничего здесь принципиально не поменялось. Принципиально поменялось распределение между различными группами населения национального богатства. Вот здесь возникло колоссальное неравенство, по которому мы едва ли не впереди планеты всей. Впрочем, с нами Китай может соперничать. И это вызывает огромное недовольство. То есть у большинства людей положение ухудшилось по сравнению с советскими временами. У тех относительно, многочисленных прослоек, у кого оно не ухудшилось, ухудшилось с точки зрения осознания стабильности, что им приходится больше работать для поддержания прежнего уровня жизни. Ну, а по-настоящему выигрыши – это кучка миллиардеров, миллионеров, очень богатых людей, но они составляют меньшинство. Поэтому вполне понятно, что нынешняя Россия воспринимается большинством хуже, чем Советский Союз, но он реальной перспективы он не имел. Он был нереформируемый, реформы Горбачева это показали. Я не думаю, что нам бы удалось реформироваться по китайскому образцу. Человеческий материал другой. Китайцы все-таки одни из самых трудолюбивых и покорных людей в мире.
Наталья, как я понимаю, в первую очередь о распаде СССР сожалеют пожилые люди и люди с низкими доходами, да?
Ну, вы знаете, так, в принципе, так было на протяжении, скорее, вот начального построссийского, как бы постсоветского, точнее сказать, периода. Но, в принципе, вот, некоторая такая тенденция, конечно, есть, и с этим связано и то, что пожилые, как бы, они в наибольшей степени поддерживают по-прежнему КПРФ. Но и среди молодежи доля, вот, как бы, сожалеющих, она достаточно высока. Вот когда был, когда несколько лет назад Путин сделал замечательное заявление о том, что распад Союза – величайшая геополитическая катастрофа 20 века, у нас как раз тогда был молодежный опрос, и согласных с этим было, по-моему, около 70% молодых.
А чего здесь больше, присоединение к мнению первых лиц государства или как, чего-то своего?
Это, конечно, это и присоединение к первым лицам, среди молодежи поддержка Путина самая высокая, это известно. Вот, поскольку как бы, в этом проявляется вот такое их представление о сохранении статус-кво и вообще как бы их чувствительность к такому авторитарному характеру правления. Но, с другой стороны, нет, мне кажется, что это вот транслируемое все-таки от поколения родителей, бабушек, представление о том, что там действительно было было лучше. Вот как бы такая мифологизация этого прошлого. Потому что были такие опросы, когда говорили ли вы со старшими о Советском Союзе, и в основном большинство молодых говорят, что да, рассказывали родители, бабушки, дедушки, и в основном они оценивают эти времена как хорошие, стабильные, понятно. Я не знаю, в какой мере действительно можно ли говорить о том, что большинство, все-таки у большинства населения ухудшилось его положение, все-таки возможности-то новые открылись, но действительно наиболее травмирующей для людей оказалась вот эта утрата стабильности, ну, какой она была в Советском Союзе, вот этого минимума стабильности, как бы, и гарантированности того, что ты будешь получать столько же там ближайшее энное количество лет. А сейчас, конечно, все гораздо сложнее, труднее и напряженнее.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое социальные отношения, рассказывает социолог Лариса Паутова, директор проекта ТЭРИ, фонда «Общественное мнение».
Социальные отношения. Если верить социологическому словарю, то это определенная упорядоченная система взаимоотношений индивидов, входящих в различные социальные общности. На самом деле этот термин социологи используют для того, чтобы показать, что люди различаются по определенным социальным критериям. Это прежде всего пол, это возраст, это доход, это место жительства. Соответственно, когда люди вступают в определенные отношения, и здесь задействовано влияние их пола, их возраста, их места жительства, дохода, либо групп, в которых они входят, ну, допустим, группа болельщиков, футбольных болельщиков, тогда мы говорим о том, что люди вступают в отношения социальные. Естественно, не все отношения, в которые мы вступаем, являются социальными. Если мы механически столкнулись с человеком в лифте, это не обязательно отношения социальные. Если при этом мы продемонстрировали себя как представители определенного пола, возраста, дохода и культуры, допустим, это столкновение сопровождалось определенным диалогом, оскорблением, извинением, и флиртом, это уже отношения не механические, это отношения уже социальные.
Социолог Лариса Паутова, гость рубрики «Общественное мнение», рубрики «Система понятий» программы «Общественное мнение» с пейджера. «Я не жалею о распаде империи зла, но я очень сожалею о создании банановой республики зла в последующем 20-летии», пишет Георгий. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». «Битлз» – песни, написанные для других. Мини-цикл, посвященный песням, которые знаменитая четверка не исполнила, но переадресовала иным музыкантам. Рассказывает московский журналист, переводчик, историк музыки, собиратель Андрей Гаврилов, ведущий Иван Толстой, по вторым в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвует социолог Наталья Зоркая, историк-писатель Борис Соколов и политолог Дмитрий Фурман. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Пушкинской площади проходит митинг протеста против ксенофобии. С идеей проведения акции под названием «Москва для всех» выступил писатель Виктор Шендерович после беспорядков на Манежной площади 11 декабря. Проблемы с электроснабжением, вызванные неблагоприятной погодой, зафиксированы сегодня в нескольких областях Центральной России. Без света остались сотни населенных пунктов в Московской, Владимирской, Тверской, Смоленской и Нижегородской областях. В Ставропольском крае 4 человека пострадали в результате драки между представителями казачества и выходцами из Дагестана. Причины конфликта устанавливаются. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. В Кемеровской области в результате обвала породы на шахте, по уточненным данным, погиб горняк. Ранее сообщалось, что он получил травмы. Инцидент произошел в городе Прокопьевск, на шахте Зинковская, при проведении крепежных работ. На северо-западе Пакистана решено временно закрыть пункты распределения гуманитарной помощи. В минувшую субботу в результате нападения смертника на один из таких пунктов погибли более 40 человек. В районе новозеландского города Крайстчёрч произошло новое землетрясение. В результате толчков магнитудой около 5 был поврежден ряд зданий, кое-где выбиты стекла, в стенах образовались трещины, пострадавших нет. В Египте в автокатастрофе погибли 8 туристов из США, еще более 20 госпитализированы с травмами и порезами. В Иране местные СМИ сообщили о казни на этой неделе 5 осужденных за тяжкие преступления. В перестрелке с израильскими военными на границе с сектором Газа убиты 2 палестинцев. Члены радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» заявили, что погибшие были активистами этой организации. В Москву с рабочим визитом сегодня прибывает новый премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев. Намечены его переговоры с главой российского правительства Владимиром Путиным по вопросам экономического сотрудничества.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвуют Наталья Зурко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, политолог Дмитрий Фурман, главный научный сотрудник Института Европы и историк-писатель Борис Соколов. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Поговорим о распаде Советского Союза 19 лет назад. Сожалеете ли вы об этом событии? Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Фонд «Общественное мнение» провел исследование по поводу беспорядков на Манежной площади 11 декабря, опросив по телефону 500 москвичей. 26% считают, что это был стихийный массовый протест, и 54%, что это специально организованная акция. Те, кто придерживаются последнего мнения, полагают, что беспорядки организовали националистические организации, 8% опрошенных, футбольные фанаты, 5%, фашисты, 2%. Те же 2% набирают власти с одной стороны и оппозиция с другой. Довольно много затруднившихся с ответом, это 27%. Почти треть москвичей уверена, что милиция к беспорядкам подготовилась плохо. Подавляющее большинство, 54% граждан против 30, полагают, что их можно было предотвратить. Почти 70% опасаются, что в ближайшем будущем подобные события в Москве могут повториться, и чуть меньше 63% боятся, что они сами или их родственники могут стать жертвой радикально настроенной молодежи.
Наталья Зорко, как бы вы прокомментировали это исследование? И, насколько я знаю, ведь Левада-центр тоже подробно исследовал эту проблему.
Да, мы провели всероссийский опрос.
Да, но сначала, простите, несколько слов об этом исследовании.
Ну, в принципе, это совпадает отчасти, хотя вопросы другие, отчасти совпадают с нашими данными по Москве. Но что тут сказать, в Москве, в общем, ситуация очень действительно напряженная, и в каком-то смысле, я думаю, это спровоцированное... Ну, не спровоцировано, как бы триггером таким послужила, в том числе и отставка Лужкова, которая как-то вот вскрыла все напряжения не только в нашем обществе, но и в Москве. И, конечно, мы давно знаем о том, что вот такой латентная ксенофобия и неприятие чужаков очень высокая, распространенная вещь по всей России. По Москве это было не так заметно, но вот какое-то вот это событие, оно как бы вскрыло то, что в Москве напряжение достигли очень высокого накала, потому что вот по нашим данным, конечно, и неприязнь к приезжим, вот за то, чтобы как бы выдворить вообще всех приезжих из Москвы, высказывается 70% москвичей. Такого показателя вообще никогда в жизни не было нами зафиксировано. Москвичи же говорят о том, что очень сильно возросли напряжения. При этом, когда мы спрашиваем о причинах вот этих межнациональных напряжений, и в том числе событий на Манежной площади, то на первом месте лидирует вообще как бы безнаказанность и невозможность добиться справедливости, безнаказанность преступников, нарушителей общественного порядка и невозможность добиться справедливости в правоохранительных органах и в суде. Поэтому вот то, что как бы действительно поводом к этому послужило вроде то, что отпустили вот этого убийцу, да, подозреваемого в убийстве. Это, в общем, серьезный повод, он находит отклик в обществе. Хотя, в принципе, конечно, отношение к чужакам в Москве чрезвычайно агрессивное, и большинство людей настроено с негативными чувствами по отношению к ним, и они не понимают, что проблема имеет здесь, конечно, две стороны. Потому что то, что приезжие гастарбайтеры, особенно из Средней Азии, подвергаются здесь страшнейшей дискриминации, в общем, это как-то особо москвичей не заботят. Их больше волнует присутствие чужих, и они воспринимают их как угрозу.
Дмитрий Ефимович, насколько, по вашим наблюдениям, вот по данным этого исследования, о котором прозвучал рассказ, и просто по вашим наблюдениям, адекватно в обществе понимание того, что происходит вот в связи с событиями декабрьскими?
Адекватно понимание того, что происходит?
Да, насколько общество адекватно в этом вопросе?
Ну, я думаю, что оно ровно так же адекватно, как оно адекватно в массе других вопросов. То есть, ну, частично, несколько адекватно, но на эту какую-то реальную, реальный там протест накладывается масса всякой мифологии, ну, как, собственно, везде. Сам протест против перед усиленным проникновением очень чужеродных, чужекультурных элементов, он, в общем, естественен. То, что происходит у нас, это, в общем, приблизительно то же, что происходит, ну, скажем, в той же Швейцарии, проголосовавшей против минаретов. Но формы проявления этого страха и протеста, они совершенно разные. Потому что разные культуры, разные политические системы. У нас это все грубее, во-первых. И, во-вторых, у нас к этому примешивается отсутствие нормальных каналов политической выражения политического протеста. Отсутствие конкурентной политической среды. Поэтому протест сразу же принимает масштабные, такие смутные, направленные против всего, и дикие формы. Ну вот, мне кажется, так.
И, Борис Вадимович, в чем вы видите причины вот ситуации такой, какой она сложилась к декабрю 2010 года?
Мне кажется, что это напрямую связано вот как раз с вопросом о том, почему в части молодежи есть ностальгия по СССР. Здесь, я думаю, никакие бабушки им эту ностальгию не передавали. Вся проблема в том, что у нас идет целенаправленная имперская пропаганда, и молодежь воспринимает СССР просто как нечто положительное, только как империю. Там социалистические ценности, репрессии, это все им наплевать. Вот. А с этой точки зрения, конечно, и тот же Лужков подготавливал события на Манежной своим отношением к кавказцам и пропаганда имперских ценностей, это все было при нем, и я бы не думал, что эти выступления – это месть каких-то там пролужковских элементов. Это назревало давно, это случайно, что это вырвалось при Собянине, могло бы и при Лужкове, или при ком-то другом. Такие убийства бывали и раньше, и тоже они вызывали волнение, но рано или поздно это должно было прорвать, и причем это не только в Москве, это во всех местах концентрации гастарбайтеров из Средней Азии, особенно Кавказа, такие настроения присутствуют, чего греха таить. Вот, и я думаю, что здесь, конечно, ситуация крайне серьезная, власть, в общем-то, не знает, как с этим работать. Путин, мне кажется, скорее от растерянности пошел уговаривать фанатов. Конечно, фанатам и националистам очень приятно, что на них обратила внимание верховная власть, но при необходимости они эту верховную власть с большим удовольствием сметут.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Почему среди российской молодежи так сильны ксенофобские настроения? Такой вопрос задавал на улицах Владимира наш корреспондент Роман Михайлов.
Я считаю, что уровень ксенофобских настроений обратно пропорционален интеллектуальному развитию человека. То есть, как мы видим, основная часть той толпы составляет из таких просто агрессивных подростков, которым надо бы куда-то реализовать свою агрессию. Вот эта ксенофобия просто один из рычагов, который выплескивает их энергию. То есть это зависит от внешней обстановки и от просто уровня развития человека конкретного.
Ну, сама я спокойно отношусь к людям разных национальностей, а у нас в России их очень много. И поэтому даже не могу предположить, почему почему среди российской молодежи так популярен национализм или расизм. Вообще, тем не менее, эта проблема есть, и она очень актуальна. Решать ее нужно на федеральном уровне.
Ряд предпосылок, главные из которых, на мой взгляд, следующие. Достаточно неадекватное, мягко скажем, поведение кавказских гостей у нас и странное отношение к ним со стороны органов внутренних дел.
Я думаю, потому что сейчас очень большое количество иммигрантов, в основном на работу, хотят принять не русскую молодежь, иностранцев, и платят им гораздо меньше, чем платить, допустим, студентам, брать их без опыта.
Беспредел – это все.
По-моему, утверждение это совершенно неверное, потому что российская молодежь у нас занята тем, что пьет пиво постоянно и абсолютно не заботится о чистоте нации и вообще не задумывается о том, кто у нас здесь живет и кто у нас здесь руководит.
Мне кажется, просто нет веры в людях, потеряна вера во что-то хорошее, святое, может быть, только из-за этого.
Я считаю, что из-за того, что правила приезжают, например, с Северного Кавказа, и ведут себя совершенно агрессивно, очень будто дома у себя, даже покруче.
Любое противостояние, любых идей всегда больше всего подчиняет себе именно молодежь, потому что просто возраст такой. Есть только черное, есть белое. Оттенков, полутонов они не видят. И поэтому именно молодежь чаще всего протестует или, наоборот, активно поддерживает. А вообще, в принципе, я лично вижу истоки всего этого произвола, который творится сейчас, пресловутая коррупция. Кто-то кому-то платит деньги, кто-то за эти деньги замечает или наоборот не замечает какие-то преступления. И все это происходит в нашей стране исключительно за деньги. Все это следствие коррупции.
Говорили жители Владимира. И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Говорим о чувствах россиян по поводу распада СССР спустя 19 лет. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. И нам дозвонился Александр Николаевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день всем. Скажите, пожалуйста, во-первых, так сказать, ответить на вопрос, наверное. Я так думаю, что Советский Союз и возник совершенно закономерно на как продолжение Российской империи, так и, в общем-то, распался тоже совершенно закономерно, прямо по теории Маркса, проиграл соревнование экономическое.
Да, и у вас вопрос какой-то еще?
Да,
есть,
а вопрос у меня, Дмитрий Ильич, такой. Дело в том, что вот меня больше всего как раз тревожит то, что национализм – это порождение того патриотизма, титульной нации. Просто не на что было, никакой другой идеи после этой не было, и поэтому патриотизм был основной такой фундаментальной идеей, на которую очень Путин много-то и поработал. А к чему это привело? Приводит это всегда к национализму, потому что в политике национализм – это всегда фашизм. В культуре это замечательно, а вот в политике это плохо. А вопрос у меня к Дмитрию Ефимовичу. Вот 10 декабря была статья нашего, так сказать, довольно высокой колокольни председателя Конституционного суда. И он дал очень короткий срок на тем процессам, которые проходят в стране. Он сказал, что процесс криминализации общества заканчивается и начинается этап полного создания полного криминального мафиозного общества на всех уровнях. И вот он даже дату установил, 10 лет. То есть вот эта вот криминализация, которая уже охватила все сферы общества, и которая вот вплескивается из таких национальных, и с коррупцией, и во всем остальном, она говорит о том, что общество распадается, и мы через 10 лет, а если тем более тогда совсем иссякнут источники вот этой нефти, более-менее дешевой, они приведут у нас к ситуации в стране, как в Сомали, с бандитами, и, так сказать, абсолютно неимущим населением. Вот может быть такое, я уже не говорю о распаде полном уже и Российской Федерации на какие-то там сети.
Дмитрий Ефимович, прошу вас.
Знаете, я не берусь сказать, думаю, что такая возможность есть. Но значительно более несомненно это то, что наша политическая система, которая возникла в 91-м году, и которая развивалась и пришла к своему рассвету путинскую эпоху, эпоху максимального контроля власти над обществом, сейчас начинает давать трещины, и времени ей, мне кажется, может быть, те же 10 лет, о которых говорится в этой статье. И эти трещины мы видим в тысячи разных проявлений, и Манежная – это одно из этих многочисленных проявлений.
Напомню, что по телефону в нашей передаче принимает участие политолог Дмитрий Фурман. Также на телефоне у нас социолог Наталья Зорко. И в студии со мной историк-писатель Борис Соколов. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. У нам дозвонился Яков из Москвы. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Значит, сразу скажу, я человек советский, в Советском Союзе я сожалею. Я не считаю, что он развалился. Его развалили, при этом участвовали три силы. Извне называть не буду, внутри пятая колонна и партноменклатура, предавшая народ. И замечание Соколову о перспективах Прибалтики. Недавно был репортаж, неделю, может быть, две назад, вашего корреспондента Михаила Бомбина в Риге, который сообщил, 70% населения Латвии живет за чертой бедности. Хороши перспективы, выражение Соколов, не правда ли? Будьте здоровы.
Ну, я должен сказать, что по латышским меркам российского населения, может, и все 80 за чертой бедности должны считаться. Во всяком случае, в свое время я как-то подсчитывал по опросам, какой у нас процент среднего класса, и средний класс, то есть в значении те, кто над чертой бедности, получилось буквально процентов 10-12, там 15. Так что получается те же 80%. Что же касается сроков 10 лет, ну, люди обычно называют тот срок, после которого они уже не будут в активной жизни. То есть, ну, Зорькин явно через 10 лет не сможет быть просто по положению председателем Конституционного суда, поэтому все говорят о временах после себя. Вот. Насчет того, что коррумпирована страна, да, несомненно, это одна из причин выступлений на Манежной, потому что вот явно, я думаю, не бескорыстно отпустили участников той драки, и до этого там те же кавказцы выходили нередко сухими из воды. Но мы видим, что было в Кущевской, причем губернатор Ткачев честно признался, что и в остальных районах ровно то же самое. Я думаю, что если не во всех, то в очень многих регионах ситуация такая же. А что же касается вот националистических настроений, они питаются не среди интеллектуально наиболее ущербных, а среди беднейших 20-30% населения, с которыми реально конкурируют те же инородческие, так сказать, гастарбайтеры из Средней Азии и Кавказа за рабочие места. Среди них наибольшая как раз ненависть вот к этим чужакам. И она, так сказать, подогревается коррупцией, которая и провоцирует эти выступления, и создает условия, в которых власти не могут их ни контролировать, ни подавить. То есть ситуация, на самом деле, для власти очень тревожная, и для общества очень тревожная, потому что я сейчас уверен, что на митинг против ксенофобии, который я поддерживаю всей душой, ну, столько народа, сколько на митинг, так сказать, под ксенофобскими лозунгами, отнюдь не собралось.
Из Москвы Анатолий Петрович дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что лично я сожалею о распаде Советского Союза не потому, что пропала великая держава, а потому что, естественно, путем, так сказать, она, а потому что, действительно, как предыдущий вот звонивший говорил, это внешние силы пятой колонны немалое значение. Что касается события на Манежной площади. На Манежную площадь собрались болельщики по вроде бы уважительной причине. Сработало современное средство связи, интернет. Воспользовались этой аудиторией. Вы знаете, что наша вот демократическая общественность, она сейчас, ну, потеряла все позиции. Поэтому она старается примазаться к любой ситуации. В частности, попытались использовать болельщиков. Что касается этой ксенофобии, уважаемые, ксенофобия к нам пришла из Европы, из Соединенных Штатов. Вы помните, что в Советском Союзе ее не было в принципе. В принципе. Я вот долго прожил при Советском Союзе. Я отрицательно к людям другой национальности. С интересом, да. Если они вели себя нормально, мы всегда дружили.
Спасибо, Анатолий Петрович. Поняли вас. Хотел бы, чтобы Дмитрий Ефимович от звонок прокомментировал.
Ну, значит, довольно такая типичная позиция и точка зрения человека, вот, очевидно, этого поколения. Ну, нормальная точка зрения.
Особенно комментировать я ее не хочу. Ну, она, с моей точки зрения, конечно, не выдерживает никакой критики, но спорить здесь нету оснований.
Я могу.
Могу только перечислить какие-то пункты, с которыми я не согласен. Но внешняя роль внешних сил в распаде СССР минимальна. То есть можно ее вообще не учитывать. Это первое. Второе. Ксенофобия и национализм в СССР были очень велики, но подавлены наличием тоталитарного государства с интернационалистической идеологией. Ну, можно еще много перечислять, но доказывать все это, аргументировать, это слишком долго и сложно.
Да. Разрешите я скажу тогда еще пару слов. Ну, насчет роли внешнего фактора в распаде СССР, да просто не было. Запад до последнего пытался, по крайней мере, года до 90-го, он реально пытался удержать Союз, и его распад отнюдь не приветствовался. Вот, в отличие от, допустим, освобождения Восточной Европы. А что касается, ну, роли каких-то там иностранных сил в беспорядках на Манежной, вы меня простите, не то что участники, я думаю, что и любые там даже неизвестные нам руководители этих выступлений, они вообще в большинстве своем, наверное, ни одного живого американца или немца не видели, и за границей-то не бывали. Как это вообще может происходить? А что это демократические силы примазались? Ну, это бред, который озвучил наш весьма растерявшийся, национальный лидер, а до этого министр внутренних дел говорил вообще о леворадикальных элементах, что это такое, я не очень понимаю. Наверное, кроме партии Лимонова вообще леворадикальных не назовешь, но, правда, лимоновцев можно и праворадикальными назвать. Вот. А что касается демократической общественности, она никогда в жизни на этом поле фанатов и националистов. Там, кстати, есть пересечения, разумеется, не все фанаты националисты, но там есть значительное националистическое ядро тоже. Вот. Эти люди, вообще, я говорю, демократы не работали на этом поле, им просто опасно было бы появляться на Манежной, их могли бы точно так же побить, как кавказцев. Это все, так сказать, ни на чем не основанное утверждение верховной власти, которая сама очень растерялась.
Александр Скузбас у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать о своем отце. Он всю жизнь советскую власть называл «тесотка» и говорил, что он распадется, этот союз. И, правда, год не дожил до распада. Все у меня.
Спасибо. Татьяна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я согласна, например, с Артемом Троицким, что раскол СССР, распад СССР был обречен и предрешен. Также согласна с Игорем Чубайсом, что распад был еще заложен Лениным. От себя скажу, что если распалась Великая Римская империя, Византийская, Британская, Османская, Монголо-Татарская, Австро-Венгерская, 300-летняя Российская империя Романов, то империя зла, кровавая империя зла СССР, и подавно должен был рухнуть. А очень многие республики, они лучше стали жить. Представьте, президентом и Балтики, и Украины. Там были бы пожары, там был бы бесконечный криминал. А Путин заставил бы их принять преступный лесной кодекс. Там было бы сращивание всех властей. И поэтому геополитическая катастрофа не распад СССР, а геополитическая катастрофа – это пожизненное руководство Путина. Спасибо за внимание.
Украины я бы, пожалуй, поспорил. Там, по-моему, Владимир Владимирович есть достойный конкурент, специалист по лучшим геноцидам украинского народа, и Украина пока стремительно приближается к России. Ну, не знаю, как быстро этот процесс пойдет. Может, украинцам его все-таки удастся остановить.
Дмитрий Ефимович, я хотела вам задать вопрос о значении этого события, распада Союза, произошедшего 19 лет назад. В чем вы видите его?
Значение его, прежде всего, в том, что это, в общем, конец очень длительного процесса распада империи. Империи кончаются. Они распадались уже давно. И, собственно, Советский Союз – это последняя прочная империя, наиболее долго живущая. Почему? Я думаю, в силу особенностей своей структуры, в силу своей, прежде всего, идеологии коммунистической, и в силу того, что имперский аспект этого государства был скрыт этой интернационалистической идеологией. Значит, это первое. Это конец целой эпохи империи. Дальше это конец эпохи коммунизма. Это переход в новое состояние уже общества в целом, где позади не только коммунизм, но позади вся целая эпоха вот таких сильных квазирелигиозных идеологий. Можно еще много разных значений этого громадного события показать. Я думаю, что в принципе фраза, которую сказал Путин, что это крупнейшая геополитическая катастрофа, сама по себе не такая уж неправильная. Это действительно крупнейшая катастрофа. Только это может быть для одних катастрофа, вызывающая сожаление, а для других, наоборот, катастрофа радости. Но то, что это потрясение геополитическое, это тоже совершенно несомненно. То есть это событие, имеющее массу разных аспектов, измерений и следствий.
Дмитрий Шатур пишет: «Нисколько не сожалею, СССР просто должен был развалиться. Именно неконкурентоспособная экономика способствовала этому. Никаких шансов выстоять у этого колосса на глиняных ногах не было». Ну что ж, большое спасибо всем участникам нашей программы, всем, кто нам прислал сообщение или позвонил в эфир. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Ее гость – директор аналитического центра Юрия Левады, то есть Левада-центра, Лев Гудков, ведущий этой программы Данила Гальперович. Первый раз она в эфире в воскресенье в 14 часов и повторяется в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра по московскому времени. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, историк, политолог Дмитрий Фурман, главный научный сотрудник Института Европы. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По словам правозащитников, к ним обращается все больше военнослужащих.
Варшавский окружной суд аргументировал свое решение тем, что Ахмед Закаев не находится
раненый на польской сотрудник территории. Швейцарского посольства. Он был ранен, открывая бандероль в
комнате. Сегодня уступает Россия с точки зрения...
Тификационная резолюция снабжена рядом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.